Божьей помощи, наверное, не один народ.
Ну, большая часть Руси на небе находится. Лучшая.
Вадим Петрович, а Крепостский монастырь, владыка Дамаскин, настоятель, то есть архимандрит, как там? А?
Дамаскин, да. Ну так как он в Москву часто приезжает за пожертвование на своем УАЗике, вот, и пустой не уезжает, то мы его давно знаем, конечно, Дамаскина Крепостского монастыря, вот.
Я хочу жертву.
Не, я не намекаю на его пристрастие там к имущественным всяким. Вот. А намекаю на то, что сколько мы ему не пытались про царя-искупителя чего-нибудь сказать, ему настолько становится скучно, он начинает зевать и засыпает. Да, это разновидность одержимости, между прочим, кто не понимает. Когда говоришь на духовные темы, человек зевает и засыпает. Как только начинаешь там о баксах, просыпается, так, позелените ручку, где плоды покаяния, сразу, раз, раз, да, вот так, а как,
ну, хорошо,
опять про царя искупителя, сразу, настолько ему скучно, спасение России, какое спасение России, что вы такое говорите, вы оставьте все это, не благословляю, говорит, все это не надо никому, забудьте. Вот я вас благословляю, собирайте мне пожертвования. Ну, желательно побольше.
А там дешевые вечные поминки 100 рублей за душу.
Я не знаю, что там поминки. Я знаю, без поминок нормально. На него работают люди, собирают ему. Вот с ящиками стоят несколько человек, я знаю, по Москве. Для него собирают.
Пожертвования,
да.
А вы были у Богородицы?
Нет, собирают там много.
Там на потолке лики царя и царевича. Там...
Ну, конечно.
Были там?
Был много раз и видел, конечно.
Там, наверное, вот благословение на этот храм, что там, наверное, священник хороший. Нет? Как туда добраться?
Непонятно. Добраться? Ну, это же пригород города Владимира.
От
5 километров от Владимира.
Да?
Ну, там добраться как угодно можно. И автобус ходит, конечно. Можно пешком пройти. Ну, 5 километров за час.
Не заблудишься, да?
Да прям.
Что ж там ходить?
А как храм там называется?
Монастырь прямо на трассе стоит.
Это в монастыре, да?
Кто? Храм-то? Вот это, ну, да, конечно.
Храм, которым...
Так там уже все это расчистили.
Ой.
Там сначала лик оставили, начали расчищать. Нет, Сэм, ну, фотографии у нас
ну,
есть
так,
даже.
Как он собирает, он уже все расчистил.
Фотографию купите.
Там раньше был изображен Иисус Христос, царь славы. Вот. Или император, так по-другому скажем, царь царей. Вот. И, естественно, Иисус Христос там изображен как царь. То есть у него в руках скипетр державы, и он в царском облачении. Вот. Но его же закрасили, а проявился вместо него Николай II, правильно?
Да, и царевич, вот. Царевич.
Нет, царевич он на соседнем на столпе уже.
Но он и там был раньше соседнем. Нарисован, или так просто проявился? Он там был написан?
Нет, нет. Я же говорил, был написан Иисус Христос, царь царей. Божественный искупитель. Его закрасили белой краской, а проявился царь.
Недавно.
То есть земной император проявился.
Не успели зачистить.
Правда? Ну что же это?
Что же такое? Мы даже не успели посмотреть.
Здесь, скорее всего, указание свыше на то, что Христа небесного нам являет царь земной. Христос помазанник Божий земной. То есть ко Христу путь через царя.
Как же можно было царя зачищать?
Потому что не случайно он прямо на его месте и оказался, стоит такой в сапожках. Там расчистили, сапог нет. А на фотографии видно, что в сапогах стоит. Вот.
А какой там монастырь?
Боголюбский.
Может, опять проявился?
Ну его же вроде бы гонят. Вон
туда слили вообще, все равно.
Но его оттуда и выгнали из Воронежской. И монахинь там много оттуда перебрались.
А батюшка там хороший в этом монастыре, игумен.
Кстати, он очень хорошо поддерживает вот концепцию царь-искупитель. Вот, архимандрит Петр.
Он не знает.
А как понять, молчанием продается Бог?
Что?
Молчанием предается Бог. Как понять?
А это хоть как можно понять? Молчанием предается Бог, да. Применительно ко всему. Примеров можно приводить тысячи.
Конечно. По-разному можно молчать, если.
Да. Наше дело не просто иметь правую веру и помалкивать, скрывать ее от других. Вот апостол Павел как раз пишет на эту тему, что мало иметь правую веру. Мы, христиане, еще ее, эту правую веру. Нет, вы не угадали, вы не читали апостола Павла. Он говорит, что ее нужно нам, христианам, исповедовать устами во спасение души. Конец цитаты. Вот в чем дело.
Против безбожников, да?
Не просто иметь правую веру, но исповедовать ее устами во спасение души. Если к вам подошли и спрашивают, вы какой веры? Или вы там православные? Надо сказать, да, православные.
И надо доказывать, что
я. Доказывать не надо, надо исповедовать, что я православный. Доказывать бесам бесполезно. А если вас спросят, какой вы веры или православный лет, а вы промолчали, или скрыли, или обманули, значит, вы Богу предаете. И он сказал потом, приду, и я вас постыжусь. Если вы меня перед людьми постыдитесь, я вас потом постыжусь.
От еговистам,
да хоть перед кем, хоть еговисты, хоть кто. Я православная, а вы сектанты, вот и все. А что тут особо мудрствовать-то? Все очень просто. Типа слава Иисусу Христу. Это что, прославление? Это что такое? Вот на уровне, например, правой веры, они его славят? Нет, потому что они его хулят. Каждый искаженный православный догмат является еретическим богохульством. Вот и все. Еретики спастись не могут. Никак и никогда. А славят устами, это уже к молитве относится. Но молитвы еретиков, они Бога только прогневляют и раздражают. Понимаете, да? Ну и, соответственно, дела, которые из их веры, из их молитвы проистекают, они тоже все гнилые, червивые. Вот и все их прославление. Как еретик может какого-то Бога славить или Богу угодить чем-то, песнями своими сектантскими? Как? Они все враги Божии. Вот в книге в одной пример приводится, всем вам известный, и напомню еще раз там, как два католика молились перед иконой Богородицы, Мадонны, что вот какие мы хорошие католики, и вон какие православные свиньи, валяются пьяные в канаве. И она им прямо с иконы ответила: «Свиньи, да мои, а вы враги моего сына». И все. И разговоры закончены.
И служить нет.
Понимаете? Потому что нужно не на нравоучительном, а на вероучительном уровне разбирать. Начинать. Кто Божий, а кто нет. Если вера повреждена, кривая, гнилая, то уже нет смысла дальше вести разговор, какой у тебя нравственность. Все равно в ад пойдешь. Даже если ни разу в жизни не согрешил, а просто еретик, неправильно верующий, 300% гарантия в ад навсегда безвылазно. Все. Шанс на спасение есть у правоверного, у православного. Вот а тут уже есть смысл у католиков, да. Но они же еретики, у них 12 ересей. За любую из 12 они бы в ад пошли, а тут 12 раз подряд пойдут в ад.
Вадим Петрович, а есть толк из этой игумени, которая, это эмигрантка Тверской области, там устраивает Благовещенский скит?
Ничего не знаю про игуменью. Ничего мне не известно. Ничего не знаю.
Ничего,
да? Да. Я когда не знаю, я говорю, я не знаю. Ничего не знаю. Зенона знаем, да, давно уже.
Не конкретно его общение.
Но вот он католик,
не только он. Он перешел в католичество, да.
Нет, да?
Первым чином есть три чина присоединения.
Они не их не то самое.
Почему отреку? А это Юстин отречение от попежник называется. Нет, не крестят.
Конечно, евреи много крестятся.
Они говорят,
что сейчас уже такое началось говорить, что
кого крестили,
от мужа верить евреев, что сейчас окрещивается много их. Можно верить или нет, все равно.
Вот тут вопрос задается сейчас.
Простите.
Крещение имеет силу любое. Не только без погружения, а даже вообще без капли воды. Вот если вы в пустыне находитесь, вот песочком и покреститесь.
Да, они говорят, вот они там на парадах отвечали, что это неправильно.
Они младенцев не окунают.
Да, и это грех этих батюшек, за которые они потом ответ дадут.
Не это самое. Кого крестили так, то что?
Вадим Петрович.
Есть такая традиция, она давно уже в церкви. Если какой-то христианин крещен через обливание, то он вполне допускается к участию во всех таинствах. Но если он хочет участвовать в таинстве рукоположения, такое седьмое таинство есть, то есть принять сан, то его, конечно, второй раз не крестят, но как бы таинство восполняется с обрядовой стороны. То есть он трижды погружается в воду. То есть нельзя это сказать, что это какое-то докрещивание, потому что таинство, оно совершилось, это восполнение чисто обрядовое. Вот и все.
Вадим Петрович.
И такая традиция есть. Вроде после, но по отношению к мирянам, по отношению к мирянам этого нет. Да, практика не имеет. Крещение?
Любой вид крещения, да?
Конечно.
Вадим Петрович, ну как вот отношение?
Вода является символом. Ведь в каждом чинопоследовании, в каждом таинстве есть внешняя изобразительная сторона, символическая она называется. Вот. При крещении человек погружается в благодать Божию, которая снимает с него в первую очередь первородный грех и так далее. Да? Но мы же не видим эту благодать, в которую мы погружаемся при крещении, правильно? Чтобы сделать ее видимой, вода выполняет функцию символа этой благодати. То есть вода есть символ благодати, в которую мы невидимо погружаемся. Само слово крещение означает, переводится как погружение. Поэтому желательно, конечно, раз символическая сторона здесь присутствует, то лучше, конечно, погружать трижды. Но даже если песочком или окропили, то слюной, да, то как бы в благодать-то вы все равно полностью погружались, с головой. Благодатью никто не обливался еще. Не окроплялся. Вот. А символическая сторона чинопоследования, она в данном случае получается ущербна в некотором смысле. Но это не значит, что таинство какое-то ущербное или силы не имеет. Это так нельзя говорить, это богохульство.
Положено по одному креститься или хоть и 10 человек?
Ну, хоть 100 тысяч.
Владимир
загнал весь Киев в воду. Речка из берегов вышла сразу.
Вадим Петрович, сейчас часто очень обращаются на Радонеж и спрашивают, что вот меня бабушка из горшочка, другая там еще что-нибудь. Я даже усомнилась и думаю, я с 37-го года, я никогда ни у мамы, ни у крестной не спрашивала, где мне крестили, в какой церкви, потому что наша, которая близко была, она разрушена была. Думаю, что
у вас нет доказательств,
крещённый
вообще...
Нет, то, что крещённый он у меня крёстный
или
была.
Или в какой конфессии
и что я крещённый,
православие,
да? Да, это я знаю. А вот где крестили, как вот именно, погружением или просто вот именно окроплением?
Ну, это не важно, окроплением или
нет. В общем, не надо сомневаться.
Может, те, кто сомневаются, вообще крещены ли они. Допустим, нет, один родственник говорит,
повозили,
мы тебя крестили там... Или тебя там кто-то крестил, а другой говорит, нет, это там нет, неправильная информация.
Я просто если... что я у них в свое время спросила.
С вами понятно, да. А бывают более серьезные ситуации, когда человек не знает, крещен он или не крещен. Одни говорят, крещен, а он был маленький, что он не помнит же ничего.
Конечно.
Есть чин в требнике, да, аще крещен, аще не крещен.
Может,
то есть погружается, то есть проводится чинопоследование
крещения.
И священник говорит, что... Господи, если уже крещена, то все нормально, а если не крещена, значит, у меня нет крещения. Это не второе крещение.
Крестные, крестные, все.
Второго крещения...
Крестный может вас повезти.
Второго крещения не бывает.
Да, не крещен.
Мы исповедуем едино крещение.
Так никогда не говорили.
Кстати, и по отношению к России тоже. Россия была крещена один раз, А то некоторые говорят, батюшки, Россию надо, она вся расцерковилась, ее надо второй раз крестить. Так и надо отвечать этим маловерным батюшкам, что мы исповедуем едино крещение Руси во оставление ее грехов. Вот. А как называется второе крещение? Называется в церкви второе крещение, таинство покаяния названо вторым крещением. Поэтому России нужно подвести, как соборную личность, к покаянию. Не надо ее второй раз катехизировать, второй раз крестить. Мы уж так катехизированы, что ни с какими папуасами не сравнишь. Самый, так сказать, православный народ по менталитету, так скажем. По внешней стороне жизни.
Ну, это Россия. Я еще не знаю, человек крещенный или нет.
Значит, подойти к священнику и сказать, что вот тут есть под вопросом, крещенный или нет, он проведет через этот чин.
Потому что я знаю, носили младенца, а священник сказал, окончу службу, тогда буду крестить, а не принести домой ребенка. И говорят, вот он крещенный, а они близко нет. Вот такие случаи бывают еще.
Что? А это вот у Александра надо спросить. Он организует как-то, приглашает батюшек.
Извините, а вот
православие началось. Православие, запомните. Все. Все запомните. Запомните все. Женщины. Вы запомните все. Вот вопрос. С какого времени началось православие? То есть наша вера, в которую мы спасаемся.
Вот.
С какого
когда
Владимира?
Когда крещались.
Что, до Владимира не было православной веры?
От Спасителя.
Я считаю, что с Рождества.
Вы спрашиваете, с какого времени русские стали православными? Или вера наша, нет, когда появилась вообще?
Мне просто задали этот вопрос, я не смогла ответить.
Вот. Человек, наша вера спасение. Православная, она самая древняя на Земле. Начало свое она имеет в словах Господа, обращенных к Адаму. От Адама наша вера до наших дней. С той лишь разницей, что наша новозаветная, единая, правильная, спасительная вера, православная церковь, имела предварительный период, период ветхозаветный, подготовительный. Но это та же самая церковь. Не случайно святые отцы членов ветхозаветной церкви называли, вот, иудеев называли ветхозаветные христиане. Почему у нас в пятиярусном иконостасе, если зайдете в храм, где пять ярусов иконостаса, пять рядов, четвертый и пятый ряд – это все ветхозаветные святые праведники. Четвертый ряд – это так, ветхозаветные, а пятый ряд – это вообще период праотцов, период адамитов. Вот. То есть это члены нашей святой церкви. Просто повторяю, наша церковь имела период ветхозаветный, и члены ветхозаветной церкви, так сказать, не случайно оказались на нашем иконостасе, как святые даже. Они же понимаете, да? Они исповедовали ту же самую веру, что и мы. В единого Бога, в трех лицах с поклоняемым. Через эту веру спасались. А другие все религии начали появляться позднее, как результат отхода от единой правой веры то в ту сторону, то в другую, то в третью и так далее. В том числе и многобожие язычество. То же самое.
В 4 веке 40 Евангелия было.
И в новозаветный период, сколько мы видим от новозаветной христианской церкви, сколько ушло в сторону всяких еретиков псевдохристианских.
От правильно говорят, что наша вера от иудеев произошла. Это верно, нет?
Наша вера от иудеев?
Да, я вот так слышала.
Ну, если правильно говорить, иудей – это член святой ветхозаветной церкви.
Иудей,
да. Если строго говорить богословски, не надо путать со словом «жид». «Жид» — это как раз враг иудея.
Враг иудея.
И в истории еврейского народа мы видим, что еврейский народ поделился в религиозном смысле на две враждебные религии — иудеи и жиды. И у них был конфликт. друг с другом. Угу. Затяжной, длительный, более 1000 лет.
Ничего себе.
Потому что иудеи ждали мессию, царя, а жиды решили еще при царе Соломоне поймать его, мессию, и чтобы он не стал царем, убить. Открывайте книгу «Премудрости Соломона», вторую главу, и читайте заговор ветхозаветных священников, жидов, против мессии царя. Как мы его будем отлавливать? И поймаем. Вот.
Поймали.
Потому что он нас доставать будет. Да, узнаем его. Он говорит там, что он будет. Ублажать будет кончину праведников, вдову утешать. И вообще нам на него будет даже тяжело смотреть, написано. Потому что он будет постоянно укором нашей жизни. Так мы узнаем, каково будет о нем попечение. То есть прям написали даже, что он будет богохульно называть себя сыном Божиим. Но мы ему покажем, этому сыну, да, Божию.
Разопнем.
Мы, его, как говорится, его, да, чужими руками и распнем. Нет, там написано, сначала мы его помучим. Немало. Да, потом только уже прикончим. Вот так написано там. Они мудрствовали, но ошибались.
Почему своими руками не распинали?
А жиды никогда ничего своими руками не делают. Это их почерк. Да, у них много эгоев и шабезгоев, которыми руками они всю черновую работу всегда и делают. Порода людей такая, бесовская. Поэтому вот этот конфликт между иудеями и жидами в недрах единого еврейского народа, религиозный конфликт, он очень важный. Его как раз апостол Иоанн раскрыл.
Ну и сейчас они разделяются как-то, нет? Есть и иудеи, или они...
Иудеев уже давно уже никаких нет, потому что, значит, ветхозаветная церковь наша, да, святая, после Христа, как написано в книгах, перешла в стадию новозаветной церкви. То есть новозаветная Христова церковь — это та же церковь, только уже раскрывшаяся. И все бывшие иудеи стали настоящие, подлинные, да, иудеи, они стали христианами.
Да?
А те, кто были жидами, да, они, соответственно, в христианство не перешли. Они из жидовства сразу создали религию, враждебную церкви православной, христианской, которая называется иудаизм. Создали религию иудаизм. Не надо путать с иудейством. Да, иудаизм – это дьяволопоклонство, а иудейство – это спасительная вера. Вот Авраам был иудей, понимаете? А мы сыны Авраамовой веры. Но с вами, да?
Сейчас они есть иудеи или нет?
Сейчас это нет, говорят, конечно. Нет.
Христиане.
Они, да, до Христа существовали, да, а после Христа появились, так как новозаветная церковь появилась, то все иудеи подлинные стали христианами. То есть христиане – это и есть новозаветные иудеи. А иудеи — это и есть ветхозаветные христиане, можно так сказать. Кто должен прийти? Антихрист?
Илья пророк.
Илья пророк.
А, к евреям и придет.
Ну, понятно, к кому он придет?
Ну, к ним и придет.
А там все-таки...
Но это не значит, что он их всех ко Христу, конечно, приведет. Наоборот. 144 тысячи? Чего 144 тысячи?
Что кто-то, что часть из них все-таки он приведут, примут.
Ну,
которые которые все-таки не отошли от закона Моисея и не приняли, и которые не примут печать Антихриста. Апокалипсис.
Про остаток Израиля это лучше всего толкует митрополит Антоний Мельников в открытом письме Александру Меню. Так что возьмите, прочитайте там, чтобы мне полчаса не пересказывать. Там он и показывает, что этот остаток Израиля это к евреям никакого отношения не имеет. И 144 тысячи тоже никакого отношения к евреям не имеет. Да. Просто нужно иметь в виду, что апокалипсис, хотя и книга новозаветная, то написана на языке образов Ветхого Завета. Все образы взяты из Ветхого Завета. В чем сложность чтения этой книги? Кто не понимает Ветхий Завет, тот никогда не поймет апокалипсис. А чтобы понять весь Ветхий Завет, нужно через Новый Завет туда проникнуть. Вот такой путь, через Новый Завет. Ветхи, а через ветхи к Апокалипсису. Только такой ключ, как бы, сложный получается. И вот про эти 144 тысячи святые отцы говорят, что да, написано, что обратятся, значит, почему 144? Потому что по 12 тысяч из каждого колена израильского, а колен всего 12. Ну, 12 колен умножаем на 12 тысяч человек, получается 144 тысячи. Так написано в Апокалипсисе.
А что ты, почему 12 колен Израилевы? Что это за колено?
12. Потому что, да, еврейский народ начался с 12 сыновей.
12 колен.
12 сыновей.
Да. Например, от Ефрема пошло колено Ефремова, от Иуды – Иудина. Понимаете? От Вениамина пошло колено Вениаминова.
12 сыновей, все они были патриархи, да?
Почему?
Нет?
Нет, они все были родные братья.
Вот у вас 12
патриархом
детей,
и не
так
были?
Вот, так вот, нет, не были. А это к евреям не имеет никакого отношения, так же, как и другие места из Апокалипсиса, тоже к евреям никакого отношения не имеет. Хотя и образы взяты из истории Ветхого Завета, когда много евреев, почти вся Ветхозаветная Святая Церковь состояла почти вся из евреев. Ну, не вся. Там были и не евреи, конечно, как хорошо известно из Библии даже. А о каких 144 тысячах-то речь тогда идет, если не о евреях? Что это за люди тогда такие, да? Это все народы, которые в последние времена примут православие. То есть придут к церкви, в том числе и благодаря проповеди Еноха и Илии, праведников. А насчет колен святые отцы так толкуют, что дело не в коленах, и не в генеалогии, и не в национальности. А дело в том, что все эти 12 братьев, родоначальников 12 колен, имели имена. Вот как сейчас мы перечисляли, да? Вениамин, там, Иуда, Ефрем, да? Каждое имя имеет перевод на русский язык. И сразу выясняется, что это не 12 имен, а 12 добродетелей, через которые, пополнив окончательное число, как говорится, войдут из всех народов, из язычников, значит, в тело Христово, разные народы. По национальности мы не знаем, кто будут эти народы. Мы знаем, что вот эти 12 добродетелей, они будут духовной причиной присоединения к церкви последнего остатка будущих христиан из язычников. А евреи тут ни при чем. Ну, может, там, может, и один еврей среди них и будет. Ну, 5. Вот, ну, 20 там. Откуда я знаю? Я не могу утверждать, что там будут все народы, кроме еврейского. Потому что, чтобы такое утверждать, надо иметь основание какое-то. Основания у меня нет такое утверждать.
Ну, или будет только евреям проповедовать.
Илья с Енохом будут евреям проповедовать, да.
А их побьют? Побьют же там, их указано, что побьют их.
Но в Европе будет проповедовать еще и Иоанн Богослов.
Три дня они будут лежать.
А он и не умирал. Он взят живым на небо.
Это кто?
Сам Иисус Христос сказал, что он останется живым до второго пришествия.
Последний, когда
вот вы нам этими словами, да, как раз заканчивается последняя глава Евангелия от Иоанна.
А вот книга сейчас вышла, вернее, она была уже Феодосия Кавказская, «Дух Иоанна Богослова» написано, там воплотился.
Ну да, я не помню формулировку, такое, но я слышал там, да, об этом.
Да, там он спрашивает учеников пшениц, за кого меня? Там одна говорит, там, Моисей, там третий говорит, за Иоанна Богослова, правильно.
Вот, то есть... Но непонятно сама формулировка, да. Что как это дух воплотился. Что, переселение
дух,
что?
Богослова.
Что, переселение дух?
Да,
не знаю.
Реинкарнация, да?
Но он все.
Я тоже что думаю, жизнь одна у человека вообще. Но я знаю, что одна, но я все равно чуть-чуть сомневаюсь.
А как может быть их две, когда жизнь вечная?
Ну, то, что в Евангелии читаешь, я не понимаю, там тоже вот...
Если жизнь вечная, то как может быть две жизни вечной? Если ваша одна жизнь, она вечная, она бесконечная. Неважно, к Богу ли вы пойдете вечно, или в аду вечно.
Личностей много.
Ведь чтобы вторая жизнь началась, нужно, чтобы закончилась.